Открывайте книгу Исаии, если вы не закрыли ее. Смотрите, будьте внимательны. Мы продолжаем с вами говорить об Иисусе Христе, о Сыне Божьем. Отрывок, на который мы проповедуем вообще в эти дни, это Исаия 9 глава, 6-7 стихи, где описан Христос, где мы видим о том, как пророк описывает нашего Спасителя. Я тоже вместе с вами хотел бы, чтобы мы прочитали эти два стиха, и потом мы будем говорить уже о нашем больше тексте. Заметьте, на два стиха, даже на один стих мы уже которую неделю проповедуем, и я думаю, что это не предел. 9 глава книги Исаия, 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Сегодняшняя наша фраза, или титул Господа, это нашего Христа, это «Отец Вечности». Это значит, что его происхождение от вечности. Это значит, что он вечный сын. Не было никогда времени, такого или состояния у Бога, когда он был бы без сына и в том числе без Духа Святого. Друзья мои, вы должны знать, Троица, она вечна. Она была всегда или она существует всегда. И сегодня мы будем с вами говорить о взаимоотношениях между вечным Христом и ограниченным человеком. Тот текст, который мы читали с вами, это Исаия 44 глава 6 по 23 стих, он будет основным нашим текстом сегодня. Прежде немножечко о контексте, о книге Исаии, о тех временах его жизни. Сам пророк, он захватил в своем служении правление четырех иудейских царей. Это прям первый стих первой главы книги Исаии. Интересно посмотреть на этих царей. Озия, это как раз конец правления этого царя. И в шестой главе, если вы читаете, вы помните, как раз-таки там описывается смерть царя Озии. В это время Исаию Бог призывает на служение. Он правил 16 лет, целых 52 года. И достаточно был благочестивый царь. Когда народ плакал по нему, было о чем плакать. Он делал, написано, угодное в очах Господа. Кстати, это 2 Паралипоменон, 26 глава, и 4 Царство, 15 глава, с 1 по 7 стихи, о нем можете прочитать. Он делал угодное в очах Господа, но, как обычно, вы знаете, когда человек с 16 лет он встал на царство, слабый мальчишка, да, и еще не возмужавший до конца, поэтому он ходил пред лицом Господа, и Богу было угодно его пути. Но тогда, когда он укрепился, он возгордилось его сердце, и вы помните, он вошел в храм, чтобы вместо священников воскурять фимиам, за что был наказан проказой до конца своих дней. И так он и умер. Его сын Озия, сын Озии Иоафам, тоже написано, что он делал угодное в очах Божьих, и интересно, что на нем написано, что он в храм не входил. По всей видимости, под впечатлением того, что случилось с отцом, может быть, не до конца не разобравшись, не вникнув в эту проблему, за что Бог его так наказал, он просто побоялся вообще приближаться к Богу. И так он написано о нем, что он никогда не входил в храм. Он правил с 25 лет и был у власти 16 лет. Он был силен, написано, потому что устроил свои пути перед Господом. Его сын Ахаз взошел на царство в 20 лет и правил 16 лет. Написано о нем, что он делал неугодное пред Богом. Он делал идолов, как израильские цари. Он написано о том, что он провел своих сыновей через огонь. То есть фактически он отдал их на сожжение идолам. Он их сжег. Он предал, или вернее, Бог, написано, предал Иудею в руки врагов именно из-за Ахаза, из-за его нечестия. Однажды он пошел навстречу с ассирийским царем, чтобы встретиться с ним в Дамаске, тогда завоеванном Ассирией, с целью откупиться от него, и увидел там жертвенник, И он заказал себе, сделал макет, заказал себе, и к его приходу уже идольский жертвенник был готов в Иерусалимском храме. Он много что переделал в храмовом поклонении, угождая сирийскому царю, то есть он все поставил под идолопоклонство. Его сын Езекия, вопреки ему, он был очень благоугодным Господу, он, наоборот, восстановил служение в храме, он много сделал реформ, он обратил лицо народа к служению, или лицо народа от служения к идолам, служению идолам к служению Господу. Он противостоял ассирийскому царю, и написано, что он, ну, находясь в этих трудностях, он уповал на Бога. Он правил 29 лет и взошел на царство тоже достаточно молодым, в 25 лет. Помните, он сильно молился о своем физическом исцелении, и Бог дал ему это исцеление, и после этого он начал немножко заигрывать с Вавилоном, начал показывать его послам там все, что у него было, так открылся для них слишком сильно, за что Бог его сильно пожурил, мягко говоря. Немножко о политической тоже обстановке и военной тогда. Сирия, она доминирующая держава. У них была огромнейшая армия, она контролировала весь Ближний Восток. Очень часто они захватывали на какой-то укрепленный город, убивали всех, женщин, детей, всех, и груды этих трупов складывали перед воротами, чтобы другим было неповадно, чтобы других научить быстрее сдаваться. И это тем самым они нагоняли страх. Самой Сирии в это время тоже противостоял Вавилон. Так просто она хоть и была и супердержава, так скажем, на тот момент, все же Вавилон тогда поднимался, атаковал, воевал. И разные другие войны были здесь, на Ближнем Востоке, и вокруг Израиля, и вокруг Иудеи. Сам Израиль или Северное Царство ходило против Южного, договаривались они с Египтом, разные заключали договора. В Иудее, кстати, тоже она, ну, сама по себе достаточно была богатой страной. Еще тогда о них написано, что там женщины роскошествовали, они носили разные золотые украшения. Они, Иудея, отправляла разные торговые корабли в плавание, чтобы торговать, чтобы это приносило доход. В общем, вы знаете, подытоживая, можно сказать, что такая и военная, и политическая ситуация, она была очень неустойчивая, она быстро менялась, сам мир был достаточно жестоким. Если вы посмотрите сегодня на наш мир, друзья мои, ничего не поменялось. Если вы уже немножко застали Советский Союз, его распад, голод, там, и те, кто, может быть, жил в разных горячих точках после распада Советского Союза. Но вы заметили, что ничего не меняется. Вот в этом мире ничего не меняется. Наша обстановка очень похожа на нашу. Все очень неустойчиво. Мы не знаем, что будет завтра. И весь вопрос, друзья мои, здесь, на кого уповать? На кого уповать? Книга Исаия, это, я уже сказал вам, это Евангелие Ветхого Завета. Она, кстати, помните, 66 глав, и часто ее делят 39, как Ветхий Завет, и 27, как Новый. И первое, там, 39 глав их называют пророчество осуждения, а второе, наоборот, вторую часть пророчество утешения, очень похоже на Ветхий Новый Завет. Алекс Мотир, кстати, разделил эту книгу на три части. Послушайте, как он назвал их. Первые 37 глав – это книга царя. 38 по 55 главы – это книга раба. С 56 по 66 – это книга завоевателя. Друзья мои, это все о Христе. Книга Исаия – это книга об Иисусе Христе. Это о нем. Это он здесь описан. Очень, вы, если будете читать, вы просто начните выписывать. Я начал выписывать. Даже не стал сюда эти все цитаты приводить. Достаточно много их. Очень много о нем здесь сказано. Царь, раб, завоеватель – это слова с большой буквы. Это все о нем. Все это титулы нашего Христа. Это все титулы Мессии. Сегодня мы, вот изучая с вами 44 главу, мы видим, что в начале, когда мы обратились еще, вернее, когда мы смотрим, или в шестой стих 9 главы, мы видим, что там написана такая парадоксальная вещь, как кажется, для такого, ну, тот взгляд или тот глаз, который вооружен быть внимательным, заметил, что младенец, написано, родился, помните, в 9 главе, в 6 стихе, но сын дан. Младенец родился, но сын дан. Младенец – это Иисус. Это человек, который когда-то появился, это конечный он. Он когда-то начал быть Иисус. Христос, Мессия, Сын, Он вечный, Он дан. Интересно, что все это соединяется в одной личности в Иисусе Христе. Человек и Бог соединились в одной личности. Христос, Мессия, Он был всегда. Сын вечен, вы должны это понимать. Не было никогда такого времени, когда бы Его не существовало. Но стал человеком Он только в определенное время. До этого Он не был человеком, Он был, ну, у Него не было этих атрибутов. Помните филиппийцам, то, что он говорит, 2 глава, 6, 7, 8 стихи, что Он уничижил себя, приняв образ раба. Он принял на себя еще образ, то есть ничего нет, Он не перестал быть Богом, Он принял все, что Он сделал, Он еще добавил для себя еще один титул, Он стал еще человеком. Итак, мы говорим сегодня о том, что Христос вечен, и Он назван Отцом Вечности, то есть Его сущность от вечности. Вы знаете, что я хотел бы еще, говоря об этом во вступлении, обратите внимание, что Христос назван Творцом. Тоже это очень важно для понимания нашего текста. Колоссянам 1 глава с 15 стиха и дальше он говорит о том, что Христос есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах, что на земле, видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для него создано. И так далее. Смотрите, Христос назван Творцом. Хочу сделать одно замечание. Очень часто обращают люди на слово «рожденный» в этом стихе в 15-м. Это слово «прототокос» по-гречески. Оно больше в данном случае показывает не на то, что он родился или появился, а на его титул, на то, что он первородный, на то, что он над всем. Создав все, он является главой всего. Часто прототокос это был первенец, рожденный в семье. То есть он наследовал большую часть, у него особые права были. Так и здесь Христос – это первенец, это его титул. Это не значит, что он просто появился. Еще, кстати, один текст, который показывает нам о том, что Христос вечен. Кстати, очень много, я столько себе текстов повыписывал, потом сказал, нет, не буду все зачитывать. Иначе это просто, тогда я буду это другую проповедь говорить. Творец Христос говорит о его вечности. Иоанна, 8 глава, 58 стих. Очень интересная эта история. Помните, когда иудеи обратились ко Христу изумленно о том, что он видел Авраама, говорит, тебе там 50 лет еще нет. Вы помните, как он ответил? Он сказал им, истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь. Понимаете, даже и по-русски, и по-гречески это... неправильная фраза, я имею в виду грамматически. Надо было сказать, прежде, нежели что-то случилось, было, я был. Но он говорит, нет, не я был, я есть. Прежде, нежели я есть. Я есть Альфа и Омега. Я первый и последний. Сейчас мы к этому придем еще. Заметьте, кстати, там реакция иудеев была очень, адекватной. Они поняли его. Они решили побить его камнями за богохульную претензию его. Они поняли, что он делает себя Богом, что он делает себя вечным. А говоря о Христе в Ветхом Завете вообще, о Троице, важно тоже видеть, что Отец, конечно, имеет верховную власть. Он исполняет ведущую роль у них. Он... самый главный, так скажем, по ролям. И в этом у них нет в этом, кстати, конфликта. Удивительная гармония, друзья мои, просто. Например, Псалом 2, 7-9 стихи. «Возвещу определение, Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе». Посмотрите, какая взаимосвязь. Вот сын, вот отец. А нужно помнить, что Отец – это великий архитектор, Он мудрый дизайнер сотворения, искупления, Он мудрый дизайнер завершения истории. Наверное, один из ярких текстов – это Ефесянам, 1 глава, 9 стиха. Там вообще это замечательный тоже отрывок, где написано «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде положил в нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В нем и мы соделались наследниками, быв предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которую ранее уповали на Христа». Смотрите, Отец – великий архитектор. Он, ну, удивительно, Христос приводит нас к благодарности к Отцу. Но Отец замышляет это все, Он делает. Очень важно понимать, что Отец, Он и автор «я всякого даяния доброго и совершенного». Там Иакова, например, 1.17. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не ходит свыше от Отца Святов, у которого нет ни изменений, ни тени, ни перемены». И все же, друзья мои, тем не менее, Отец восполняет и действует, ну и восполняет все в нашей жизни и действует через Сына и через Духа Святого. Когда мы видим Бога в Ветхом Завете, особенно когда Он является человеку, чаще всего, друзья мои, мы видим, ну, Христа. Христос ходил в Эдемском саду, скорее всего. Понятно, очень сейчас мы не будем разбирать многие тексты, но в большинстве своем я думаю, что это Христос, потому что Бога никто никогда не видел. Иоанна 1.18 и 4.12, 1 Иоанна. Бога никто никогда не видел, написано, единородный Сын, сущий в недре, Отчим, Он явил Его. Мы должны понимать, что когда мы смотрим теперь на книгу Исаии, когда мы видим там Искупителя, Спасителя, мы видим, скорее всего, там Христа. Обратите внимание, ну или, по крайней мере, мы должны видеть вот это взаимодействие, если Отец, Он дает Сына, мы видим, да, вот эти тексты. Есть тексты, которые говорят, которые прямо в книге Исаии есть текст, я сейчас не записал себе, к сожалению, о том, что, кстати, я вам скажу, если вам интересно, я вспомню, куда я записал. Исаия 48:16. Почитайте, там есть Троица вся. Там есть Отец, Сын и Дух Святой. Это Ветхий Завет, друзья мои. Евангелие Ветхого Завета, книга Исаии. Когда мы читаем, или когда мы читали наш текст сегодня, 44 главу, мы видели взаимоотношения. Взаимоотношения между вечным Христом и ограниченным человеком. Можешь первую-то, да, вот, отлично. А проблема заключается в том, между нашими взаимоотношениями, что грех, придя в этот мир, поразил нас, и пророки, и учителя Ветхого Завета, книжники, многие говорили о том, ну, напоминали о безрассудном поведении людей, о безрассудном поведении даже Божьего народа, когда они перед лицом вечного Бога поклоняются идолам. Помните, исход 20 глава, 3 стих, когда Бог говорит: «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Между Богом и между человеком появляется идол. Это оскорбляет Бога, друзья мои. Вот взаимоотношения наши, они нарушены с Ним из-за того, что перед Его лицом, друзья мои, народ Божий приносит идол. Или поклоняется, вернее, идолам. Помните, кстати, в то время каждый народ, он имел своих богов идольских. Удивительно, когда иудеи видели успехи других народов, а они хотели взять этих богов и поклоняться им. Вот почему они делали идолов, вот почему они переставали доверять истинному Богу. Одна из причин. Они видели: о, Бог ассирийцев помогает им. Надо сделать так же. Надо поступить так же. Нужно сделать, поступать по таким же принципам. Друзья мои, сегодня для народа Божьего то же самое. О, неверующий человек поступает так и имеет успех. Буду делать так же. Ничего не поменялось. Идолопоклонство, оно было заманчивым для них. И, кстати, сегодня, если вы хотите вот увидеть тоже своих идолов, Второзаконие, 10 глава, 12 стих, там говорится о том, чего требует от тебя Бог, чтобы ты боялся. Посмотрите на ваши страхи, чего, за что вы больше всего переживаете. Чтобы вы ходили всеми путями Его, посмотрите на свои поступки, на свои реакции, посмотрите, чтобы ты любил, написано. Его, Господа, то есть посмотрите на свою привязанность, чему вы отдаете свое сердце, и чтобы ты служил Ему. Посмотрите, чему посвящена ваша жизнь. Так можно обнаружить на самом деле идолов. Хорошо, теперь наш текст больше. Я хочу дать вам три ключа к пониманию взаимоотношений между Вечным Сыном и Его народом. Первый ключ к пониманию – это превосходство Вечного Сына над творением. Во-первых, хочу показать вам, что на самом деле здесь мы видим Сына. Посмотрите на первый стих. Мы видим, что Он говорит о себе, Бог, что «Я Царь Израиля, Искупитель, Господь Саваоф, Я Первый и Последний». Друзья мои, мы все это находим о Христе. Царь Израиля, Матфея, например, 2:1. Помните, когда Христос родился и пришли волхвы. Они спрашивали, где родившийся царь иудейский? Много других текстов тоже, которые об этом говорят. Он говорит, Искупитель, 1 Коринфянам 1:30. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. И много еще других текстов, где Христос назван Искупителем и искуплением. Господь Саваоф, или Господь воинств. Откровение 19:11. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует». Друзья мои, воинствует. Вот он, Бог воинств. «Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему Слово Божье». И воинства небесные следовали за ним. Господь воинств. На конях белых, облеченный весом, белый и чистый. Я первый и последний. Я думаю, вообще, это даже не надо читать вам это откровение, эти стихи. Когда он, откровение, например, 1:10, я есть альфа и омега, первый и последний. Альфа и омега, помните, это первая и последняя буква алфавита греческого. То есть первый и последний. Я все то, что... До этой буквы, все то, что между этой буквы, все то, что после этой буквы. Я вечный. И он говорит в конце 6 стиха, нет, кроме меня Бога, или кроме меня нет Бога. Заметьте, что есть разные ученые, мудрецы, есть очень много хороших проповедников, много других великих людей. Все они читают чьи-то книги, все они прислушиваются к чьей-то мудрости. Но Павел пишет о Христе, о бездна богатства и премудрости ведения Божия, как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его, ибо кто познал ум Господень и кто был советником Ему? Христос и есть само Слово Божие, друзья мои. Посмотрите на 7 стих. Итак, мы видим, что этот отрывок, во-первых, о Христе. Во-вторых, мы видим, что это продолжение еще того, что мы говорим о превосходстве Христа. Мы видим, что в 7 стихе, мы видим в 7 стихе, что пророк подчеркивает о его атрибут вечность. Посмотрите, он говорит, кто как я? Пусть он расскажет и возвестит, и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний. То есть он говорит, я был там. Пусть покажет мне и возвестит наступающее, то есть ближайшее время. Пусть покажет мне будущее. Но нет такого, друзья мои. Кто расскажет нам с вами, что было до сотворения? Как это ничего не было? Кто может на все эти вопросы ответить, которые он задавал, когда Бог задавал Иову? Удивительно, друзья мои. Бог властвует над временем, и ему известны все последовательности событий, как никому другому. Он вершит историю, он управляет временами. Обратите внимание, что ближайшим контекстом наших стихов, это следующий отрывок, который идет и там в 45 главу уходит, это предсказание по имени царя, который однажды издаст указ о возвращении израильского народа к себе на родину с депортацией, который издаст указ о восстановлении Иерусалимского храма. Это царь Кир. Посмотрите, конец 28 стих нашей 44 главы, первый стих 45 главы. Друзья мои, кто мог это знать? Кто мог это знать? Когда люди жили, ну, когда вы вспомните, Советский Союз, вот он жил-жил, и никто не понимал даже, что он разваливается. И никто не знал. Может, кто-то догадывался, кто вершил эту историю, но для нас с вами это было непонятно. Кто знал о том, что мы с вами страну поменяем? Мы еще за день до этого ничего не знали, что ну что-то произойдет. Друзья мои, он вершитель истории, потому что он всю историю видит одновременно. Друзья мои, он всю историю видит одновременно. Для него нету непонятных событий. Вот почему в своем превосходстве он говорит в 8 стихе: «Не бойтесь и не страшитесь». Другого ж Бога нету. Он говорит: «Я ваша твердыня. На кого вам еще уповать, народ Божий? Кто может сравниться со мной?» Он единственная наша опора, друзья мои. Часто последние годы летом мы ходим в поход с детьми там в лес. Ну и наши леса крымские, они такие, знаете, с палками там трудно, особенно с крепкими. Обычно берешь палку, и на нее не можешь опереться, ну вот, всей тяжестью своей, всей силой своей. Потому что она достаточно быстро ломается. Так, немножечко помогает пару килограмм туда положить, на эту палочку, и тащить, и нести себя. Но так, чтобы упереться, сложно такую палку найти. Друзья мои, вот идолы в нашей жизни, это вот эти палки, которые мы вроде можно опереться, а вроде страшно. А Бог говорит: опирайтесь на меня. Нет такого, как я. Опирайтесь на меня, доверяйте мне. Даже если вам плохо, даже если в вашу жизнь приходят сложные и трудные ситуации, вы можете опереться, он говорит, только на меня. Полное доверие заслуживает только Бог. Он превосходит любые другие твердыни, на которые люди могут уповать. Он, Христос, сегодня остается единственной опорой нас с вами, друзья. Превосходство вечного Сына над всем творением должно было бы сделать наши отношения с Ним очень крепкими и близкими, потому что Он хочет, чтобы Он был нашей опорой. Он говорит: «Я ваша опора». А мы можем воспользоваться этим. Но кто на самом деле часто становится опорой нашей? На кого часто люди, народ, я говорю сейчас о народе Божьем, на кого часто мы возлагаем свои надежды? Посмотрите на следующий отрывок с 9 стиха. Это, кстати, второй ключ к пониманию взаимоотношений между вечным Сыном и Его народом. Я назвал его оскорбление вечного Сына творением. Посмотрите на их идолопоклонство. Идолопоклонство, которое оскорбляет вечного Сына, который имеет превосходство над всем творением. Он может быть нашей самой лучшей опорой. Он себя предлагает: опирайтесь на меня, доверяйте мне. Мы иногда думаем: ну ведь иногда же плохо приходит в нашу ситуацию. Я знаю. В жизнь каждого человека иногда приходит плохо. Но мы знаем, что Бог благ. Мы знаем, что верующий, даже если умрет, то оживет и имеет жизнь вечную. И Бог вершитель нашей истории. И мы хотим жить по-своему. Вот почему мы начинаем совершать идолопоклонство. Давайте посмотрим, как происходит это, или почему оно является оскорблением. Во-первых, идолопоклонство, оно бессмысленно, а потому оскорбительно для вечного Сына. А может, да. С 9 стиха по 11. Смотрите, он говорит о том, что он называет этих людей, которые делают идолами, о них ничтожными. Ваши желания и возложить на желания на этих идолов, они не принесут вам никакой пользы. Вы не понимаете, вы будете посрамлены, и эти идолы будут посрамлены. Он задает этот вопрос в 10 стихе: кто сделал этого идола, который не приносит никакой пользы, друзья мои? Никакой, он говорит, пользы не принесет. Человек много ожидает от идолопоклонства: деньги, власть, все что угодно. Он говорит: но они бесполезны, они не приносят пользы. Они не могут защитить. Все, что получит человек, все, что получит христианин, а в том случае народ Божий, Израиль, от идолопоклонства – это стыд, утрату и унижение. То же самое, они и получали это все. Те, кто надеялись на идолов, были постыжены. Друзья мои, как часто мы уповаем с вами на то, что сделано своими руками. Эта песня, я и это слепила из того, что было, а потом полюбила. Мы вылепили это все сами, возложили на это, что это должно принести нам радость и счастье. А оно постыжает, потому что не приносит. Но не приносит оно. Просто сделайте анализ всех своих, посмотрите на все свои мечты, которые у вас были и которые осуществились. Какие они были сладкие, когда они были мечтами. И что стало, когда они осуществились? А потом еще, если это вы потеряли. Однажды, это цитата, кстати, из книги, сейчас скажу, как называется, книга Грея Гилберта «Кто такой Иисус?» Такая маленькая, красненькая. Если у кого-то есть, читайте. Очень интересная книга о Христе. Он пишет вот что. О власти и о том, ну, что она дает. Послушайте, Вильям Шекспир в 1597 году вложил в уста Генриха IV жалобы на тяжесть королевских обязанностей. «О, сколько подданных моих, беднейших, спокойно спят сейчас!» Сетовал король. Он гадал, почему сон охотнее посещал захудалые лачуги бедняков, чем царские чертоги. Почему сон достаются юнге на вершине мачты, когда вокруг бушует море, а король в тишине и покое не сомкнет глаз. Генрих IV восклицал: «Не знает сна лишь государь один». И тоже Грей пишет, что сколько иронии в словах Шекспира. «Ведь у королей есть все, считает мир. Они богаты, они могущественны, их защищают армии, кровом для них служат прекрасные дворцы, а слуги потакают любым капризом». Но счастья нет. Он спать даже спокойно не может. Очень поздно, тоже, мне кажется, это он писал, цари узнают в своей жизни о том, что мало взойти на трон. Надо еще удержать его. Потому что когда тебя оттуда стащут, тебя просто так уже не оставят. Тебя, скорее всего, убьют. И каждый из них это понимал. Почему, друзья мои, так много, кстати, идолов в нашей жизни? Вы заметили, что где-то у нас есть подозрение тоже к ним, что они не помогают. Или помогают, но не во всем. Этот власть принесет мне это. Женитьба это. Деньги это. И мы из всего этого делаем маленьких своих идолов, потому что понимаем, один какой-то из них не может принести или насытить мне. Вот почему пантеон богов был в древнем мире, друзья. От одного обращаемся к другому, к третьему, к четвертому, пытаясь насытиться, пытаясь обрести радость, счастье, мир, покой. Друзья мои, но все это оскорбляет нашего Господа, того, на которого можно было бы положиться. Потому что все это пустота, это никогда не принесет нам счастья и радости. Невозможно на это уповать. Еще почему идолопоклонство оскорбляет вечного сына. Посмотрите, вечного сына, который имеет превосходство над своим творением, идолопоклонство истощает человека, а потому оскорбительно для вечного сына, дающего жизнь. Посмотрите на 12 стих. Кузнец трудится, изнемогает, воды не пьет, все делает своей сильной рукою. Его заказчик торопит: давай, давай, быстрей, быстрей. Друзья мои, система идолопоклонства, она всегда высасывает силы. Подумайте сейчас вот о чем. Как часто мы думаем и размышляем такими мыслями: если бы, и продолжите свою фразу, а что если? И подумайте, как часто, задавая себе этот вопрос, мы просто лишаемся сил. А что если я потеряю работу? А сейчас кризис, как я буду кормить своих детей? И эти страхи просто съедают нас изнутри. Почему? Ну, мы, может быть, даже и не потеряем работу. Может быть, потеряем. Мы не знаем. Но Христос говорит: уповайте на меня, я ваша твердыня. А мы вот такую проблему делаем из того, что может быть еще, может быть, ну, не проблема для нас. Возможно, это никогда не случится. Возможно, возможно случится. И все равно Христос говорит, уповайте на меня. Понимаете, вот это мышление, оно съедает нас, оно просто высасывает все силы из нас. Если бы мой первый брак не развалился, если бы я не поступил так бы или так бы, это все забирает у нас наши силы и не дает нам нормально жить. А Бог говорит, уповай на меня, уповай сейчас на меня, я твоя твердыня. Обопрись на меня. Он говорит, я подставляю тебе свое плечо, опирайся на меня. Но нет же, мы занимаемся в своей голове этим идолопоклонством. Исайя 40:28 написано, что Бог не изнемогает. А в Иоанна 6:35 говорится о Христе, что я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет толкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Он говорит, берите у меня эту силу. Берите, насыщайтесь, подкрепляйтесь. Мы говорим, нет, пусть мои страхи меня лучше съедают. Мы не верим этому, друзья мои, мы этому не верим. И поэтому мы истощаемся в своей жизни. Поэтому люди в 30, 35, 40 лет выглядят, как будто им уже 80 некоторые. Замученные. А они переживают за завтрашний день настолько сильно, что даже не знают, ну, а все это высасывает у них силы. А Бог говорит, нет, на меня надо уповать, когда хорошо и когда плохо. Почему идолопоклонство еще оскорбляет вечного сына? Идолопоклонство лукаво в своей искусности, а потому оскорбительно для вечного сына, дающего жизнь. Посмотрите на 13-14 стихи. Посмотрите о том, как плотник берет инструмент. Красиво, искусно, аккуратно он делает очертания, чтобы этот красивый образ потом поставить в доме, чтобы потом падать перед ним, чтобы поклоняться ему. Подумайте о том, что современные люди, ну, они не бьются головой о пол, поклоняясь идолам, правда? Но спросите хотя бы у одного из них, какие твои идолы? И человек будет долго думать. Неверующий вообще скажет, я нет, я не идолопоклонник. Оно настолько искусно, что для неверующего вообще не видно. Друзья мои, для верующего еще надо потрудиться, чтобы найти их в своей жизни. Я думаю, ну, я надеюсь, что в своей жизни вы периодически делаете анализ, чему вы посвящены, что вы боитесь, что вы так любите, и вы их обнаруживаете. И у вас вот такие глаза. Правда? Вот это да, вот это я узнал сегодня про себя. Посмотрите, насколько оно искусно, друзья мои, перед Богом. И это оскорбляет его. Потому что вместо того, чтобы бежать к его слову, ко Христу, к Спасителю, мы искусно делаем своих идолов, мастерим их. И тихонечко где-то в углу своей души поклоняемся им. Подумайте, как вот лень, как мы лень оправдываем отдыхом, как мы через чрезмерную посвященность бизнесу оправдываем то, что нужно же работать, нужно быть кормильцем своей семьи, при этом пренебрегаем Писанием, можем пренебрегать своей семьей. Подумайте о том, как часто мы гнев оправдываем борьбой за правду. Там есть система идолопоклонства. И это все искусно сделано, друзья мои. В нашем разуме. Мы художники этих идолов. Когда мы теряем этих ложных богов в своей жизни, мы ищем новые. А знаете, что происходит с нами, когда у нас не хватает искусства найти нового идола? Люди в петлю лезут. Люди лезут в петлю, потому что все. Их Бог умер. Что делать теперь? Их Бог умер. Я как-то слушал, помните, тоже, может быть, вы слышали эту проповедь Тима Келлера. В одной из них он приводил такой пример о том, как женщина, как развод убил ее. Просто он разрушил всю жизнь. Она ничего не могла делать. Она пошла к психологу, и психолог говорит, Все, тебе нужно сосредоточиться на что-то другом. Бизнес, работа, давай, учеба. Даже она сообразила, говорит, слушайте, вы, говорит, меня от чисто женских идолов ведете чисто мужским. Понимаете, поиск от одного мы искусно переносим, теряем и переносим на другое. И это оскорбительно для Бога, для вечного Сына Божьего, который подставляет нам свое плечо и говорит, уповайте на меня. Я хочу быть вашей твердыней, и вы можете по-настоящему опереться на меня. Вечный Сын, Он таков, друзья мои. Он не изнемогает, Он хлеб жизни. Еще одна причина, почему идолопоклонство оскорбляет вечного Сына. Вечного Сына, который имеет превосходство над творением. Идолопоклонство – это религиозное мошенничество, а потому и оскорбительно для бесценного вечного Сына. 15-17 стих. Посмотрите, какую глупость делают, он описывает эти люди. Взяли деревяшку в лесу, кусочек на жаркое отправили, ну, в смысле, не деревяшку, а то, чтобы огонь развести. Кусочек обогреваемся, а из кусочка делаем Бога и поклоняемся Ему. Эта деревяшка изначально ничего не стоила. Ну, или она стоила столько, сколько вот для огонька. Что сделал человек в своем разуме, когда вот он этот образ какой-то вылепил? Он наделил его ценностью, которой он на самом деле не обладает. Оно было, ну, полено. Сколько стоит Буратино? Полено. Оно ничего не стоит. Практически. Но мы даем ему такую цену, что он там настолько ценен. Он же может избавить меня. Друзья мои, он же не может. А как это называется? Как называется, когда документы подделываем? Это мошенничество. Друзья мои, а это религиозное мошенничество. Человек в своей греховной сущности отказывается от бесценного Христа, наделяя идолов той ценностью, которую на самом деле они не обладают. И наоборот, ценность величия, могущества, вечность его мы принижаем настолько низко, друзья. Посмотрите, какие у нас могут быть разные идолы. Есть мужские, есть женские, правда? Ну, сейчас, если разбираться, там семья, дети, это у одних. Рыбалка, работа, бизнес, это машины, это у других. Есть тот, кто может быть, ну, потратит всю свою жизнь на карьеру и будет грызть, работать, не вылазя. Я видел людей, которые готовы по 18, по 20 часов в день работали, чтобы достичь следующей должности. А рядом с ними были люди, которые думают, да зачем это мне все надо? Мне бы на рыбалочку, да не надо мне все это. Понимаете, мы разным идолам даем, и то одного спасает карьера, другого спасает рыбалочка. Кто-то потратит 2 часа перед зеркалом, прежде чем выйти из дома. Кто-то даже не расчесывается. Но есть люди, которые, вы посмотрите, есть люди, которые, ну, не сильно они там переживают за свой внешний вид. А есть те люди, которые, ну, извините, они там все накладывают еще до того, как муж, может, проснулся. Да, я, кстати, как-то видел таких. Друзья мои, это религиозное мошенничество, когда мы ценности тому, что ничего не стоит, придаем, ну, большую, даем большую цену. И когда Бог великий, великая жемчужина, великая драгоценность, как то поле, на котором нашел человек, это поле, которое, где закопано, это было сокровище огромнейшее, он понял, сколько это стоит. Все готов был ради этого дать. А мы все готовы часто отдать ради идолов своих. И это оскорбляет вечного Христа. Еще одна причина, почему идолопоклонство оскорбляет вечного Сына, который имеет превосходство над своим творением. Идолопоклонство, оно горделиво, оно возносит нас выше Него, а потому оскорбительно для Него. 18 стих. по 20 он говорит, Исаия, не знают и не разумеют они. Он закрыл глаза их, чтобы не видели и сердца их, чтобы не разумели. И не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать, половину его я сжег в огне, на угольях его испек хлеб, изжарил мясо, съел, а из остатка его сделаю ли я мерзость? Буду ли поклоняться куску дерева? Посмотрите, он говорит, он гоняется за пылью. Обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать, не обман ли в правой руке моей? Заметьте, поступая часто в других вопросах разумно, грешник в вопросах отношений с Богом слеп и глух. Из-за своей гордыни он не видит очевидных вещей, простых очевидных вещей. Это же идол, который ничего не стоит. Но нет, не признаюсь ни за что. Вы обязательно будете обнаруживать их в своей жизни, если пойдете путем смирения. Если нет, вы обречены верить своей же лжи. Еще раз вот об этой же, это же мысль, подумайте. Спросите у неверующих, если занимаются ли они идолопоклонством. Они скажут, нет. И что, я идолопоклон? Ни за что. Я же человек. Я же, понимаете, как высоко он себя ставит? Удивительно, что часто мы в своей жизни, ну, не видим же этих идолов, и на самом деле нам нужно их искать. Наша, если мы остаемся гордецами, мы так их и не обнаружим. Мы так и не скажем, что ложь в правой руке моей. Мы не признаемся никогда. И наоборот, если мы смиримся пред вечным Богом, пред вечным Сыном Христом, друзья мои, мы будем их уничтожать, выбрасывать и сжигать этих идолов, и будем с ними бороться. На самом деле, не так уж все безнадежно. Последний, третий ключ, кстати, теперь к пониманию взаимоотношений между вечным Сыном и его народом. Я назвал его «Искупление вечным Сыном творения» с 21 по 23 стих. «Помни это, Иаков и Израиль, ибо ты раб мой. Я образовал тебя, раб мой, ты. Я образовал тебя, раб мой ты. Израиль, не забывай меня, изглажу беззакония твои, как туман, и как грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Торжествуйте небеса, ибо Господь соделал это, восклицайте глубины земли. Шумите от радости горы, лес и все деревья в нем». Ибо искупил Господь Иакова и прославится в Израиле. Смотрите, восстановление отношений между человеком, оскорбившим Бога, оскорбившим вечного, и самим Богом происходит не за наш счет. Он говорит, я искупил, я изглажу твои или изгладил твои грехи. Помните, что кровь тельцов и козлов кто оплачивал? Люди. Это стоило дорого. Если вы посмотрите на систему жертвоприношения в Ветхом Завете, это стоило очень дорого. Особенно, когда мы видим там, Давид, тысячи жертв, Соломон. То есть это для людей это не было что-то дешевым. Да, были жертвы, которые могли принести, там, например, голубей. Когда люди совершенно не могли оплатить. Бог и здесь, смотрите, как милостив. И все же... Для бедного человека и два голубя это будет дорого. А целый овен, друзья мои, а если их несколько, это дорого всегда. Количество приносимых жертв, оно всегда было дорогостоящим. И человеческие, или вернее вот эти жертвы животных, они оплачивались нами. Но истинное искупление, друзья мои, было оплачено на кресте не нами. Помните о том, что Христос, вечный Сын, ваш дизайнер, ваш Творец, ваш Создатель, Он оплатил ваши долги своей кровью. Помните, что с самого начала жизни израильского народа Бог учил их, что за грех расплата смерть. Вспомните 10 казней. 9 из них Бог явно разделял между Израилем и египтянами. Ничего не надо было делать, чтобы там у тебя жаб не было в доме израильтянина. Их просто не было. И мошек на их животных не было, и весь их мух не было. Но когда пришла десятая, когда должна была пролиться кровь, он сказал вам: за свою жизнь вы должны принести жертву. Должна за ваш грех, за вашу жизнь должна пролиться чья-то кровь. И десятая казнь распространялась на всех тех, кто не принесет в жертву агнца, кто не помажет косяки дверей. На всех это распространялось, и они должны были это сделать. И они знали, что за грехи платит кто-то своей смертью. Посмотрите на 22 стих. Когда вечный Бог обещал изгладить грехи народа и искупить его, то ясно, что именно он приносит жертву. Он говорит: я принесу за вас жертву. Возможно, они вспомнили Авраама, который приносил в жертву своего сына, его агнец был. Не знаю. Но в 23 стихе мы видим, что он говорит: радуйтесь. Радуйтесь, потому что что Бог совершил это искупление. И остается вопрос, друзья мои. Кого вечный Отец принес в жертву за наше идолопоклонство? Вечного Сына. Это искупление, оскорбление. На кресте грешники поступили с вечным Сыном так же, как поступали с Ним уже давным-давно. На кресте, друзья мои, мы с Богом поступили так же, как давным-давно уже с Ним поступали. Ничего нового в наших взаимоотношениях не было видно. Неемия 9:18. Удивительно, как это вообще большой отрывок. Можете дальше его почитать, насладиться им. Смотрите, несколько стихов здесь. Два стиха я только прочитаю для вас. «И хотя они сделали себе, Неемия 9:18, сделали себе литого тельца и сказали: вот Бог твой, который вывел тебя из Египта, и хотя делали великие оскорбления, но ты по великому милосердию твоему не оставлял их в пустыне. Столб облачный не отходил от них днем, чтобы вести их по пути, и столб огненный ночью, чтобы светить им на пути, по которому им идти». И так далее. Тогда он просто описывает там: и обувь не ветшала, и мана у них была. «За ваше оскорбление я, говорит, все равно вам все это давал». Луки 18:31. «Отозвав же 12 учеников своих, Христос сказал им: вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут Его язычникам и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют Его, и в третий день воскреснет». Друзья мои, на кресте было то же самое, что было уже долгое время в наших взаимоотношениях. Но Бог, возлюбив нас, примиряет нас с Собою. Он совершает заслужение искупления того, что мы наделали, то, что мы испортили, друзья. Если вы... Хочу обратиться к тем, кто, может быть, не знает, где вы будете, если вас спросить сегодня. Если сегодня вы умрете, где вы будете? Если вы, может быть, наоборот, твердо понимаете, что сегодня, если вы умрете, вы будете за свои грехи в аду. Если ваши грехи до сих пор не искуплены, не тешьте себя мыслью, что Бог у вас где-то внутри. Вы оскорбляете Бога тем, что не опираетесь на Него, на твердыню. Вы оскорбляете вечного Сына Иисуса Христа. Если, наоборот, вы человек из Божьего народа, если ваши грехи искуплены, друзья мои, боритесь в своей жизни за истинное поклонение. В противном случае вы оскорбляете вечного Сына, вы продолжаете это делать. Я знаю, что идолопоклонство наше, оно искуплено. Все грехи наши искуплены, и в этом нам Бог дал свободу. Но это означает, что мы должны бороться с этими грехами, что мы должны возненавидеть это. Иоанна 5:23, вторая часть стиха: «Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Матфея 10:40: «Кто принимает Меня, принимает пославшего Меня». Друзья мои, уповайте на Христа, на вечного Сына, на вечную твердыню. 1 Коринфянам 6:20 хочу закончить этим стихом. «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. И пусть Господь прославится в жизнях наших. Аминь». Давайте помолимся. Отец наш и Бог наш, мы обращаемся к Тебе через Сына Твоего Иисуса Христа. Мы обращаемся к Тебе, потому что Духом Своим Святым, Господи, Ты примирил нас, Ты соединил нас, и мы в Нем, Господи, и Своей смертью, и этим искуплением Ты примирил нас с Собою, и Ты совершил, Господи, на кресте то, что было нам не под силу. Ты грехи наши стер, Господи, Ты убелил наши одежды, Ты приблизил нас к Себе, Боже. Те оскорбления, которые мы нанесли Тебе и наносили долгое время, Господи, они были наказаны на кресте. Ты вечный Сын, и нет больше твердыни. Ты превосходнее всего творения. Нет подобного Тебе. На Тебя мы хотим уповать, Господи. Хотим бороться со своими идолами, со своими грехами, чтобы прославлять Тебя, чтобы видеть радость этого искупления, которое Ты совершил на кресте. Славлю Тебя, мой Боже, за план Твой дивный, за то, что мы Твои, за то, что мы дети, Господи, и наша будущность, надежда, она вместе с Тобой. За все Тебя благодарим, славим и превозносим. Тебе слава и честь, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.